Нью-Йорк, 1987 год. «Арманд, это то, что я подумал?» — спросил Малкольм Форбс почти шепотом. Хаммер довольно бесцеремонно подхватил со столика Херувима его повозку с драгоценным грузом. «Это яйцо попало ко мне в 1932 году», — сказал он. «Я решил показать его тебе в качестве иллюстрации, наглядного примера, что в России, как и в моих отношениях с ней, все совсем не так просто, как написал этот твой мальчик». «Это Херувим с колесницей. 1888 год. Подарок Александра III императрице Марии», — уже вполне уверенно и в полный голос произнес Малкольм. «Настоящее императорское яйцо. Были догадки, что оно сейчас твое, но никто не знал наверняка. Почему ты его никогда не выставлял, и почему оно, позволь спросить, иллюстрирует то, что ты сказал?» «Вот ты говоришь, что оно мое. Между тем, когда яйцо впервые ко мне попало, то было вовсе не мое. А сейчас, пожалуй, точно неизвестно, чье оно. Может быть, даже твое». «В каком это смысле?» — опешил Форбс, не в силах оторвать взгляд от маленькой скульптурной группы в руках Хаммера. Раньше он видел ее лишь на неудачной и плохо сохранившейся фотографии с одной петербургской выставки 1902 года. Можно было разглядеть только верхний краешек яйца и кусочек колесницы. Больше никаких изображений этого, как считалось, утраченного императорского яйца не сохранилось. И вот перед ним добыча, ради которой любой серьезный коллекционер пошел бы на преступление. «В знак нашей дружбы. Как один ценитель Фаберже другому». И Хаммер торжественно, словно вручал рыцарский меч, преподнес вещицу издателю. Председатель Малкольм понимал, что сейчас он должен решительно отказаться и, не оглядываясь, покинуть галерею. Но его руки сами потянулись к яйцу. Улыбка Хаммера стала чуть шире, и он отпустил поделку так, что Малкольм инстинктивно подхватил ее, чтобы она не разбилась об пол. «Ты пытаешься подкупить меня», — пробормотал Малкольм. «Со мной такое в первый раз». «В чем-то даже знаменитый Малкольм Форбс еще девственник», — все еще ухмыляясь, отвечал Хаммер. «Как я могу тебя подкупить? Возможно, ты даже богаче меня. Я просто хочу, чтобы ты смотрел на эту изящную русскую штучку и думал, что Россия — это очень затейливая страна. Теперь, кажется, у тебя чертова дюжина яиц Фаберже. Достойное завершение долгой охоты. Так понесешь или тебе завернуть?» Эти довольно издевательские, если подумать, слова Хаммер произнес без всякой издевки. Именно его интонация, проникновенная, дружеская, помешала Малкольму вернуть яйцо на столик и уйти, посоветовав Арманду купить следующий номер журнала. По крайней мере, так думал Малкольм по дороге обратно. Из галереи он вышел, бережно неся перед собой творение царского ювелира, самолично упакованное Хаммером в шелковый шарф. Вернувшись на Пятую авеню, Малкольм направился не в шумную в это время дня редакцию, а в соседний таунхаус, который семья Форбс использовала для приемов и иногда в качестве городской квартиры. Плюхнувшись в кресло, он развернул шарф у себя на коленях. Свое 12-е большое яйцо Фаберже Малкольм в прошлом году купил в неважной сохранности. Бутон розы не только лишился своих сюрпризов, усеянный бриллиантами короны и рубинового кулона, но и был поврежден. Бывший владелец, англичанин, запустил яйцом в жену во время ссоры. Ювелир, пытавшийся восстановить подарок Николая II, императрице Александре Федоровне, вряд ли смог бы работать у Фаберже. Эмаль, которой он покрыл бутон чайной розы, скрытой внутри алой с золотом скорлупы, совершенно не напоминала о живых лепестках. Наверняка работа Александра Петрова, лучшего эмальера в России того времени, выглядела совершенно иначе. но яйцо номер 13 в коллекции Форбса, Мэлколм уже начал так о нем думать, досталось ему в идеальном состоянии. Пасхальный подарок словно только что подготовили для передачи его императорскому величеству. Мэлколм снял верхнюю половину яйца. У него зародилась сумасшедшая надежда, что и сюрприз сохранился, а ведь о нем вообще ничего не известно экспертам. Но нет, скорлупа оказалась пустой, и Форбс почувствовал укол разочарования. Все-таки у подарка Хаммера был изъян, который старый торгаш не позволил ему заметить в галерее. Некоторое время Мэлколм рассматривал свое неожиданное приобретение, забыв обо всем. Это был не самый экстравагантный из царских пасхальных подарков. По меркам Фаберже, даже довольно аскетичный и вряд ли особенно дорогой в производстве, но изящество работы не оставляло никаких сомнений в ее подлинности. Только усилием воли Мэлколм заставил себя снова завернуть вещицу и спрятать сверток в резной комод. Теперь надо было что-то решать с проклятой статьей. Бакстайна Форбс вызвал не в свой кабинет, а к Майклзу. «Мне нечего скрывать», — сказал он себе, отгоняя мысль о том, что на самом деле нуждается в поддержке своего лучшего редактора. Мальчишка вошел явно, не ожидая ничего хорошего. О дружбе Форбса с Хаммером было известно всему Нью-Йорку. Огромные темные глаза на узком лице парня смотрели недоверчиво, даже, пожалуй, выражали собачью готовность к хозяйским побоям. Но пухлая нижняя губа репортера была упрямо поджата. «Наверняка единственный сын еврейской мамы», — подумал Мэлколм, привык, что ни в чем не знает отказа. «Но боится меня». «Отличная статья, Норман», — главный редактор хлопнул репортера по плечу, отчего черные глазища Бакстайна сменили выражение на изумленное. «Написано ярко. Это настоящий стиль Форбс. То, за что нас любят и ненавидят». Бакстайн даже заулыбался. Все его страхи в секунду улетучились. А присевший на краешек своего стула Майклс, наоборот, нахмурился. Весь его опыт говорил, что такое приторное вступление в исполнении взрывного и придирчивого Мэлколма не может сулить ничего хорошего. «Я нашел для себя в этой статье много нового», — продолжал председатель. «А ведь я неплохо знаю Армонда Хаммера. Можно даже сказать, что мы делали кое-какой бизнес вместе. Это, конечно, ни в коей мере не должно влиять на то, о чем пишет журнал. Ты знаешь, Норман, что мы никогда не боялись конфликтов. Мне не впервой терять и приятелей, и, что гораздо больнее, рекламные контракты. Все серьезные клиенты всегда к нам возвращаются. Куда им еще идти? Не в Форчун же!» Бакстайн самодовольно хмыкнул. Главного конкурента, почтенный, осторожный журнал «Форчун», в редакции презирали за робость и отсутствие собственного голоса. А Мэлколм как раз подошел к самому рискованному моменту своей речи. «Сегодня я встретился с Армандом по его просьбе. Почти не соврал он. И вот теперь, Норман, я в очень щекотливой ситуации. Арманд догадался по твоим вопросам, какой будет статья. И кое-что рассказал мне о своих отношениях с русским правительством. Рассказал, взяв с меня обещание это не публиковать. Норман, в свете его слов твоя статья, скажем прямо, не соответствует действительности. Но я не могу тебе сказать, в чем именно. В этом и заключается сложность моего положения». Мэлколм замолчал. Бакстайн, минуту назад не чуявший под собою ног от счастья, сдулся, словно проколотый воздушный шарик. «Вы показали Хаммеру мой текст?» «Так», — почти прошептал он. Губы его чуть заметно дрожали. «Я же сказал, Норман, Хаммер легко сообразил по твоим вопросам, о чем ты пишешь. Он ведь не первый день живет на свете. Мелколм до сих пор ни разу не солгал впрямую. Ведь Хаммер и в самом деле догадывался, что за текст напишет молодой корреспондент Форбса. «Я не представляю себе, что он мог сказать, чтобы опровергнуть материал, который я собрал». Голос репортера звучал уже громче и тверже. «Я готов подписаться под каждой буквой». «Ты сделал все, что мог», — Мелколм покачал головой. «Информацию, которую дал мне Арманд, просто невозможно было получить из других источников. От тебя он ее скрыл, потому что это не его тайна. Он доверился мне под честное слово, и я теперь не могу его нарушить. К сожалению, как главный редактор, я должен иногда принимать такие решения. Мы не опубликуем твою статью. Но я хочу, чтобы ты знал, что к твоей работе нет никаких претензий. Более того, я намерен выплатить тебе бонус в $3000 за отличную работу и в качестве утешения за то, что ее не увидят читатели». «Это... Джеймс, что происходит?» Бакстайн повернулся к Майклзу. «Я даже не знал, что так бывает, Джеймс». «Ты ничего не проходил про такие ситуации в Колумбии, Норман», — проворчал Майклс. «А в жизни случается всякое. Иногда у твоего главного редактора бывают источники, к которым у тебя нет доступа, и они могут сообщить ему нечто, полностью меняющее суть статьи. Тогда он может отредактировать статью, но не снять». Бакстайн покраснел и сжал маленькие кулачки. Мелколм ненавидел его в эту минуту, но еще сильнее ненавидел себя. «Скорей бы ты уже горел в аду, Арманд», — подумал он с тоской. «К сожалению, ее нельзя отредактировать так, чтобы она не потеряла смысл. Или я не раскрыл источник информации», — произнес он вслух. «Ситуация в самом деле нештатная. У меня такое в первый раз за... Сколько, Джеймс? Лет 5? Больше?» «Последний раз нам пришлось убить статью 3 года назад», — сказал зам главного редактора. Впрочем, он мог назвать любой срок. Мелколму было очевидно, что Майклс встал на его сторону. «Так или иначе, Норман, это очень трудное решение, и я должен был тебе его объяснить». Пора было заканчивать разговор. «Мне нужно подумать, что делать дальше», — потупился Бакстайн. И Мелколм понял. Мальчишка не то что не поднимет скандал, он даже не уволится и бонус примет, как миленький. У председателя отлегло от сердца, но ненадолго. Прикрыв с облегчением глаза, он вдруг увидел Арманда Хаммера, с улыбкой протягивающего ему яйцо. Когда Бакстайн вышел прочь, Форбс сел на край стола рядом с Майклзом. Помолчали. «В статье на самом деле лажа?» — спросил редактор своего начальника. «Это как посмотреть», — пожал плечами Форбс. «Чтобы рассказать историю Арманда, мало любой статьи, Джеймс. Жаль, что ты его не слышал сегодня. И спасибо, что поверил мне». «В моем положении не верить тебе вредно для здорового сна и аппетита», — отвечал Майклс. «Если ты не возражаешь, мне пора навстречу». Он соскочил со стола и вышел из кабинета, оставив Мелколма одного. Делать председателю было больше нечего, встречи-то он отменил, так что Мелколм вернулся в таунхаус и снова извлек на свет Божий 13-е яйцо. Глядя на него, председателю было что вспомнить. Свое большое яйцо номер 1 он купил, господи, уже 22 года назад. Мадам Вальска, чей список мужей мог бы стать ранней версией знаменитого списка Форбса, распродавала свои безделушки, и среди них это покрытое розовой эмалью яйцо часы со змеей. Мелколм заплатил 50 тысяч долларов, гигантскую по тем временам сумму. Журнал еще не был таким невероятно успешным предприятием, в какое вырос при Мелколме. Нынешний председатель только что принял бразды правления после смерти старшего брата Брюса. Мелколм не мог тогда так свободно тратить деньги и всерьез беспокоился, не слишком ли азартно он поторговался с Александром Шафером, владельцем ювелирного магазина в Старой России на Пятой Авеню. Теперь-то ясно, он все сделал правильно. Даже с учетом инфляции яичко стоит на порядок дороже. А Шафер умел извлекать выгоду даже из поражений. В этом Мелколм убедился на следующий же день. Оборотистый венгерский еврей зазвал его к себе в магазин, чтобы продать еще одну работу Фаберже — «Ренессанс». Богатое изукрашенное изделие, напоминающее скорее олеповатый гробик, чем пасхальное яичко. Дальше больше. Мелколм уже не мог остановиться. Лавровое дерево с яйцевидной кроной нефритовых листочков. Весенние цветы с сюрпризом в виде корзинки нарциссов. Шантеклер с часами и петушком, выскакивающим ежечасно из верхушки. Брюс Форбс унаследовал отцовскую шотландскую прижимистость, которая помогла журналу пережить Великую депрессию. Мелколм считал, что подобная прижимистость лишь вредит семейному делу. Живя на широкую ногу, он послужил лучшей рекламой журнала для успешных людей, рассудил он тогда. Родственники кинулись продавать новому издателю свои доли бизнеса. Они думали, что он проматывает наследство. Идиоты. Совершенно справедливо, что журнал достался именно Мелколму. Издатель сделал из него непотопляемый корабль. Коллекцию имперских яиц с удовольствием рассматривали рекламодатели, а значит, ее расширение можно было списывать на корпоративные расходы. Зануды из налоговой службы, правда, скоро положили этому конец. Заявили, что платить за Фаберже надо все-таки из прибыли, как за любую необязательную для бизнеса прихоть. Но Мелколм, утроивший за 8 лет тираж журнала, все равно верил в полезность своего хобби. Или просто так обосновывал для себя все более высокие цены, которые приходилось платить за следующие яйца. За коронационное, с сюрпризом в виде экипажа, в котором Николай и Александра ехали короноваться, и ландыши, он выложил 1 000 000 фунтов стерлингов. Это была невероятная сумма. Мелколм, по сути, создавал яичный рынок. Предметы, за которые хоть один человек платит такие деньги, уже невозможно было игнорировать. Зачем он это делал? Чувствовал ли, что такие совершенные изделия не могут быть дешевы? Понимал ли так глубоко стадную психологию любого рынка? Ведь всегда за первопроходцем через некоторое время устремляются остальные. Верил ли в придуманный им рекламный трюк? Мол, в 1917 году пала Российская империя, но и был основан журнал «Форбс». «Честный ответ на все эти вопросы должен быть отрицательным», — понимал Мелколм. Даже его публично объявленное намерение обогнать сам Кремль по числу императорских яиц было отчасти рекламным фокусом, отчасти самооправданием. 2 года назад эта цель была достигнута. Когда торги остановились на черте в 1 760 000 долларов за часы с кукушкой 1900 года, аукционист объявил счет. «Форбс 11, Кремль 10». Но у Мелколма уже был готов предлог, чтобы не останавливаться. Ведь яйца обычно продаются дюжинами. Он продолжал покупать яйца по 2 причинам. Теперь Мелколм официально себе в этом признался. Во-первых, потому что мог, во-вторых, потому что хотел. Он и это 13-е яйцо принял из рук мерзавца Арманда по тем же самым причинам, И теперь у него, по милости старого циника, есть еще один грязный маленький секрет. Малкольм почувствовал, что смотрит на новый экспонат своей непревзойденной коллекции с отвращением. Предыдущие приобретения доставляли ему только радость, понятную любому охотнику. А за этим яйцом он не гонялся по всему свету, не выжидал момент, когда прежний владелец выживет из ума, обеднеет или умрет, чтобы яичко попало в руки Сотбис или Кристис. Не торговался, словно всякая осторожность его покинула. Чтобы получить это яйцо, он не победил, а проиграл. Ну или нет. Малкольм никогда не проигрывал. Поддался. Да, вот это вернее. Поддался грязному старикашке собственной алчности. Лицо Малкольма смялось в раздраженную гримасу. Председателю захотелось выпить. Поставив яйцо на комод, он позвонил официанту. Явившийся через минуту его любимчик Диего так провокационно скосил на босса масляные глазки, что непрошенное желание заставило Малкольма вздрогнуть. «Может быть, примите ванну?» — промурлыкал красавчик. Конечно, тремор председателя он истолковал однозначно и безошибочно. «А, пожалуй», — согласился Малкольм, уже улыбаясь. «Набери-ка нам ванну, Диего, а то я сегодня как-то весь перепачкался». Шаловливо склонив голову на сторону вместо почтительного поклона, официант удалился. Он так соблазнительно покачивал бедрами, что Малкольм даже забыл заказать ему коктейль. «Ну и черт с ним», — подумал председатель, — «не звонить же опять». Малкольм прекрасно понимал, что его приятели, официанты, водители, мелкие служащие компании соглашаются залезть с ним в джакузи не ради любви и даже не ради сотенной купюры, которую он всякий раз кладет им в карман после обычных забав. Он знал, что новых работников предупреждают о его маленькой эксцентричной склонности и учат, как вежливо отказать, если эту склонность не разделяешь. Он никогда не продвигал по службе тех, кто соглашался, и не тормозил продвижение отказавшихся. Чтобы не воображали себе эти мальчики, Малкольм просто делал то, что мог и хотел. Но Диего, кажется, в самом деле находил их развлечения приятными и ничего не желал взамен. Он плескался в джакузи и позволял ласкать себя так легкомысленно и простодушно, что Малкольму всякий раз удавалось полностью расслабиться и не испытывать ни малейшего стыда или неудобства. А ведь для человека его поколения эти неприятные ощущения были почти неизбежными. 2 года назад он развелся с женой, родившей ему отличных сыновей, и уже много лет не покидавшей семейное ранчо, и теперь мог чувствовать себя совершенно свободным. Но это редко ему удавалось, вот разве что в последнее время с Диего. Так с благодарностью думал Малкольм, вытираясь после ванны, а парень тем временем что-то весело насвистывал, облачаясь в свой черный костюм. «Диего!» — окликнул его председатель. Тот обернулся, приподняв бровь. Все-таки мимика у этих испанских ребят вполне способна заменять слова. «Когда я тебе позвонил, ты заметил на комоде ангелочка с яйцом?» «Да». «Пополнение коллекции?» «Нет». «Подарок». «Кто-то подарил вам яйцо Фаберже. Наверняка он обязан вам чем-то серьезным». «Подарок для тебя, Диего». Официант застыл, не понимая, как ему реагировать, но Малкольм принял решение. В конце концов, и сейчас он всего лишь делал то, что мог и хотел. «Гори в аду, Арманд», — подумал он, — во второй раз за день, но уже скорее шутливо, и снял телефонную трубку. «Знаешь, Джеймс», — сказал он Майклзу вместо приветствия, — «я тут подумал, давай все же поставим этот текст Бакстайна. В целом там все правда. Я только предложу пару правок, и бонус ему все равно выплатим, как я обещал».